Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Ищу милого, великодушного, без вредных привычек. Сравнительная история объявлений о знакомствах. Для немецкого князя лет 40, консервативных убеждений, ищут жену, может быть, и крещенной еврейкой. Приданого требуется по меньшей мере 2 миллиона. Ищу безропотного тушканчика, татарской национальности, со скромными претензиями, а лучше и вообще без оных, и нескромными желаниями и формами. Готова провести всю жизнь под каблуком будущей половины. Сейчас, в конце 20-го, начало 21-го века, люди уже перестали оглядываться и думать, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Родина брачных объявлений – Англия. Они появились там в 17 веке. В середине 18-го брачные объявления вошли в моду во всей Западной Европе. В Российской империи первые брачные объявления появились в Балтийских губерниях, поскольку там проживало много протестантов, чье мировосприятие несколько отличалось от российского. «Разница во времени». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 22 апреля 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Прежде всего, я хотел бы, чтобы наши слушатели поняли, зачем и для чего мы с вами затеяли эту передачу.
Для немецкого князя лет 40 консервативных убеждений ищут жену. Может быть и крещенной еврейкой.
Сейчас, в конце 20-го, в начале 21-го века, люди уже перестали оглядываться и думать, что скажет княгиня Мария Алексеевна.
Ищу безропотного тушканчика татарской национальности со скромными претензиями, а лучше вообще без оных, и нескромными желаниями и формами, готова провести всю жизнь под каблуком будущей половины.
Ищу милого, великодушного, без вредных привычек. Сравнительная история объявлений о знакомствах в программе «Разница во времени». Говорит «Радио Свобода». Программа «Разница во времени». Ее ведет из Праги Владимир Тольц. А в московской студии «Свобода» находится историк, исследователь частной жизни в России, автор монографии «Русский город в первой половине XIX века» Александр Куприянов. Напомню, наша сегодняшняя тема – изучение истории объявлений о знакомствах. Поэтому и передача озаглавлена куском одного из них – «Ищу милого, великодушного, без вредных привычек». Александр Иванович, прежде всего я хотел бы, чтобы наши слушатели поняли, зачем и для чего мы с вами затеяли эту передачу. Ну, хорошо, это же очевидно, что сравнивая газетные объявления начала 20 века и его конца, объявления на одну и ту же тему, в нашем случае объявления о знакомствах и установлении отношений между полами, мы, естественно, и без труда обнаруживаем пресловутую разницу во времени. Ну и что? Точно так же без труда можно обнаружить ее, сравнивая, скажем, утюги за этот век произведенные. Конечно, тема, в отличие от истории утюга, вечная и, кажется, более волнующая. Но что нам может дать попытка прикосновения к ней через материал объявлений? Чтобы разобраться с этим, позвольте начать с личного вопроса вам. Вот вы, серьезный исследователь, историк, занимающийся совершенно, в общем, другими сюжетами в истории. Вместе с тем, со слов вашей почтеннейшей супруги, я знаю, что вы давно уже собираете в газетах столетней давности и в новых упомянутые мной объявления. И супруга ваша, тоже историк, относится к этому не как к блаже или к фривольному хобби, а видит в этом серьезное научное занятие. Вот что вам лично дает такое, скажем, собирательство и анализ собранного материала? Что он может дать для нашего понимания прошлого и настоящего?
Разумеется, четверть века назад для того, чтобы заняться подобными изысканиями, надо было быть или социологом, или, откровенно говоря, очень большим чудаком, слишком большим оригиналом. Но ситуация меняется. И если четверть века назад господствовали еще структуралистские представления о истории, и в центре изучения оказывались глобальные социальные процессы, оказывалась борьба классов, то последние, скажем, 15 лет ситуация кардинальным образом переменилась. Стало ясно, что для того, чтобы понять общество, в том числе и то, в которое мы живем, а также общество, которое существовало когда-то и из которого мы все выросли, необходимо изучать не только историю экономики, историю политики, а также борьбу классов, которая тоже, безусловно, была в истории, но необходимо и понять, а как жили люди. И вот здесь существенную роль в мировой историографии сыграла история повседневности. Наряду с историей повседневности одним из новых направлений конца XX века была история частной жизни. И вот в рамках истории частной жизни были сделаны любопытные наблюдения, скажем так, если не на уровне каких-то построения глобальных концепций, то, по крайней мере, для того, чтобы мы более объемно и вместе с тем более конкретно могли понять, а как, собственно говоря, развивалось общество, какие пути эволюции. И когда мы обращаемся к истории частной жизни, мы прежде всего пытаемся посмотреть на развитие личности. И одним из инструментов, который позволяет сделать исследования в этой области конкретными, предметными и вместе с тем фундированными, наряду, например, с такими источниками, как изучение дневников, записок, писем, является обращение к объявлениям. У нас, кстати, обращение к объявлениям – это какой-то вот пока еще очень экзотический жанр, хотя на самом деле достаточно много представлений именно о личности, о структуре ценности, о картине мира, которая господствует в той или иной социальной среде, в том или ином обществе, можно получить благодаря вот таким вот именно своеобразным источником. Собственно говоря, сейчас это не просто своеобразный источник, но это еще и массовый источник. И работа с таким массовым источником, она, с одной стороны, позволяет получить стандартные, типичные, сериальные, если хотите, массовые представления, а с другой стороны, она позволяет поискать то новое, нестандартное, оригинальное, в каком-то смысле уникальное. Тот прорыв, который когда-то является таким нестандартным, или, как принято говорить у специалистов, девиантным поведением. А затем такие примеры нестандартного поведения, они оказывают влияние на других людей. И в свое время накапливаются количественные изменений, которые перерастают. И то, что раньше было отклоняющимся, девиантным поведением, со временем может становиться нормой.
Ну хорошо, давайте приступим к делу. Когда вообще появляются первые брачные объявления и с чем это связано?
Родина брачных объявлений – Англия. Первые брачные объявления появились там в 17 веке. С чем это связано? К концу 17 века в Англии создалась значительная читательская аудитория. Ну, вы представляете, если газета выходит тиражом 10, 15, даже 20 тысяч экземпляров, это свидетельствует о том, что уже есть читатели. Газета стала уже достаточно массовым явлением. В России, как известно, это произошло несколько позже, на рубеже 18-19 веков. Газета становится массовой и читабельной. Ну, я говорю об относительной массовости, разумеется. Так вот, с чем это связано? С одной стороны, как я уже сказал, вот появилась эта самая читающая публика, а с другой стороны, знаете, у людей всегда была потребность устроить свою личную жизнь, найти свое счастье. И сделать это по разным причинам было не всегда просто. И люди, которые пытались решить свои матримониальные проблемы, счастливо встретились с человеком, с издателем, который рискнул опубликовать эти объявления. Я думаю, что он был не меньшим революционером, чем классики марксизма-ленинизма.
Вот они, эти самые первые брачные объявления, опубликованные 19 июля 1695 года в сборнике Гоутона «Как улучшить хозяйство и торговлю».
Джентльмен 30 лет от роду, объявляющий, что обладает значительным состоянием, желает жениться на молодой даме с состоянием приблизительно в 3000 фунтов и готов заключить на этот счет соответствующий контракт.
Молодой человек, 25 лет, имеющий прибыльное дело, которому отец готов выделить 1000 фунтов, охотно вступил бы в брак, соответствующий его положению. Родители воспитали его в диссидентской вере, и он отличается трезвым поведением.
А как издатель сам объяснил причины своего нововведения?
Я позволю себе привести его предуведомление для читателей. Я решил анонсировать всевозможные вещи, если они не предосудительны. И, между прочим, помещаю и следующее объявление, которое также не предосудительно и за которое мне хорошо платят.
В середине 18 века брачные объявления вошли в моду едва ли не во всей Западной Европе. А в начале 20-го в венских газетах, к примеру, можно было прочесть.
Для немецкого князя лет 40 консервативных убеждений ищут жену, может быть и крещенной еврейкой. Приданного требуется по меньшей мере 2 миллиона, десятая часть которых должна быть выдана на имя супруга в виде обеспечения, а также для погашения его обязательств.
Маркиз, австрийский аристократ, 40 лет, служащий в одном из австрийских государственных банков, солидный, симпатичный, здоровый, среднего роста, брюнет, пользующийся любовью и известностью, желает жениться на особе не старше 40 лет, симпатичный, с приданным в 2 миллиона гульденов, или 4 миллиона марок, или 5 миллионов франков. Вероисповедание и положение безразличны. Долгов нет. Непременное условие. В день свадьбы невеста передает ради обеспечения независимости жениха в его неограниченную собственность по крайней мере 1 миллион гульденов в виде движимых ценностей.
Принца или джентльмена из старой аристократической семьи ищет в целях скорой женитьбы американка лет 20 с лишним, круглая сирота, совершенно одинокая, с ежегодным доходом в 100 тысяч марок, видная, привлекательная внешность, любительница спорта и музыки.
Офицер, аристократ по происхождению, 30 с лишним лет, привлекательной наружности, хочет познакомиться с дамой в целях женитьбы. Требуется по меньшей мере состояние в 30 тысяч. Вероисповедание безразлично.
Элегантная, красивая дама, статная фигура, в лучшем возрасте, из знатной семьи, разведенная без всякой с ее стороны вины, желает выйти замуж за состоятельного господина, готова вести элегантный образ жизни и быть для ее детей вторым отцом.
Ввиду преклонного возраста, отец, тайно от всех родных, ищет для дочери евангелического вероисповедания 28 лет, приятной наружности, с хорошим образованием, знающей музыку и языки, также рукоделие, домовитой и скромной, благородного поведения и характера, жениха, университетски образованного молодого человека симпатичной наружности, высокого роста, с крепким здоровьем, солидным характером, приблизительно 30 лет, предпочтительно врача, юриста, высшего чиновника, преподавателя, аптекаря, вдовцы исключаются. При хорошем приданном ежегодно 5000 марок процентов с капитала в 100 тысяч.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена незавершенной истории объявлений о знакомствах. Я вновь обращаюсь к изучающему их историку Александру Куприянову. Александр Иванович, теперь давайте ближе к родным осинам. Итак, Россия. Когда и где появляются здесь объявления о знакомствах?
Это еще более сложный вопрос. Я не могу сейчас так же назвать дату, как в Англии, когда появились первые брачные объявления. Более того, объявления, которые появлялись долгое время, носили достаточно завуалированный характер. И поэтому достаточно сложно датировать первые брачные объявления. Но надо сказать, что первые брачные объявления, безусловно, в Российской империи появились в Прибалтике, в Балтийских губерниях. И это не случайно, потому что там проживало много немцев, прежде всего протестантов. Отсюда и несколько отличающиеся от российского мировосприятия и российских традиций отношение к частной жизни, отношение к браку. Потому что брак в известном смысле – это сделка. И эти объявления не случайно появились именно в Балтийских губерниях. Но надо сказать, что влияние, которое оказали эти объявления, проявилось, опять же, не в Москве и Петербурге, а оно проявилось также в Балтийском регионе.
Из газеты «Рижский вестник» за 1911 год.
Интеллигентная дама желает познакомиться с интеллигентным состоятельным господином. Предложение под номером 1722.
Барышня желает переписываться с образованным господином. Предложение адресовывать в контору сей газеты код X12345.
Симпатичная барышня желает переписываться с богатым господином. Письма до 20 июня. Главпочтамт до востребования предъявителю справки рижского адресного стола номер 51655.
Господин желает переписываться с девушкой, вполне обеспеченной материально, около 20-30 лет. Письма до 15 июня. Главпочтамт до востребования предъявителю почтовой расписки номер 1540.
Молодая интеллигентная барышня желает поступить в компаньонки к одинокому богатому господину. Адрес: станция Рингмунсхоф, почтовое отделение до востребования АГ.
Молодой человек желает познакомиться с барышней от 25 до 35 лет. Необходимо иметь 2000 рублей. Большая Московская, номер 110. Степан Шевековой.
Девушка 12-14 лет. Нужна на взморье. Бастионный бульвар, 9А, квартира 15.
По поводу последнего из приведенных объявлений, обычного, на мой взгляд, тогдашнего объявления о найме прислуги, Александр Куприянов делает неожиданный для меня комментарий.
Объявление, несомненно, имеет интимный характер. Отличается оно резко по своей форме от подобных объявлений. Например, требуются девочки в типографию. Нужна девочка 15-16 лет к ребенку. Нужна девочка, девушка для комнатных услуг. Все последние объявления, хотя и выдвигают на первый план возрастные и половые признаки, но читались современниками иначе. Ну, в нашем объявлении нет ни малейшего упоминания о характере труда. Далее, девочка, как и мальчик, на рынке труда в России начала 20 века – это малоквалифицированная рабочая сила, не обладавшая профессиональными навыками или владевшая только азами профессии. Работодатель, указывая, что ему нужна девочка, говорил лишь о том, что предлагаемая работа не требует высокой квалификации, а потому и будет оплачиваться ниже, чем труд взрослой опытной работницы. Вот сама форма этого объявления. Нужна девушка 12-14 лет. Оно ведь, понимаете, 12-14-летнюю девочку называют девушкой, что тоже очень показательно. потому как барышня, если бы он ее назвал, подразумевала бы образовательный социальный ценз. А девочка, как я уже отмечал, это чисто такой малоквалифицированный термин для объявления о найме рабочей силы. Что же касается девушки, то это интерпретировалось в тогдашнем обществе именно как половой признак. То есть, говоря научным языком, не как гендерная характеристика, а как именно сексуальная.
Пару минут мы продолжим обсуждение этой темы в программе «Разница во времени», которая посвящена сегодня истории объявлений о знакомствах и озаглавлена отрывком одного из них «Ищу милого, великодушного, безвредных привычек».
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Ищу милого, великодушного, безвредных привычек. Сравнительная история объявлений о знакомствах. Объявление из московского листка 1910 года. Сваха нужна. Тверская, Голенищевский переулок, дом 6, квартира Сорокина. 1910 год, а сваха по-прежнему требовалась некоторым москвичам, так как сами они не могли найти подходящую партию. В современной России институт свахи не умер. Он трансформировался. Сегодня существуют многочисленные клубы знакомств и изданий, но основу составляют не они. Новой свахой стал интернет. Что знают социологи о дальнейших судьбах клиентов брачных контор? Ответ не слишком утешительный. Анкеты искателей висят у всех на виду очень долго, иногда по году. И тем не менее, именно всемирная паутина дает главный шанс обрести собеседника, отношения и, может быть, даже счастье. «Разница во времени». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 22 апреля 2001 года.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск озаглавлен «Ищу милого, великодушного, безвредных привычек» и посвящен изучению объявлений о знакомствах. С их исследователем Александром Куприяновым мы говорили уже о прибалтийских объявлениях начала 20 века. А вот что в то же время примерно публиковали в московских изданиях.
Дама, вдова, 38 лет, говорит на трех языках, желает самостоятельно вести хозяйство, быть компаньонкой, согласна в отъезд. Таганка, почтовое отделение, до востребования предъявителю квитанции московского листка номер 8697.
Нужна девочка для комнатных услуг, желательно бы сиротку, лет 14, в маленькое семейство. От 9 часов утра до 12 часов дня. Страстной бульвар, дом Адельгейм, магазин номер 14.
Нужна молодая девушка для заведования хозяйством в отъезд. 180 верст от Москвы. Предложение адресовать под номер 180 РК, почтовый ящик 316.
Нужна в отъезд на лето молодая особа, компаньонка и по хозяйству, за приличное вознаграждение. Пречистенский бульвар, дом Филипповой, квартирант Чиж.
Девушка желает получить место, согласно в отъезд. Пречистенка, лавка Чернышова, сообщить письменно.
Нужна девушка 16 лет, на дачу. Чистопрудный проезд, дом Церкви Троицы, квартира 20.
Нужна в деревню особа средних лет, полька или немка, но только не рыжая, чтобы могла занять место хозяйки у холостого. Условие письменно. Адрес: село Путятино Рязанской губернии, Сапожковского уезда, управляющему земской аптекой.
Историку Александру Куприянову. Александр Иванович, тема установления контактов между представителями различных полов, между, если говорить в стиле нынешней политкорректности, людьми вообще, поистине универсальна, как, скажем, признанная лишь недавно универсальной для современности тема прав человека. Причем, в отличие от последней, наша сегодняшняя тема универсально для всех времен и народов. Но сейчас позвольте поинтересоваться, как в обсуждаемых нами объявлениях прослеживается национально-культурная специфика и различия этого плана.
Вот когда я говорил о объявлениях из Рижского вестника, все-таки тут надо учитывать, что это была газета, издававшаяся на русском языке. В Риге выходили газеты, которые издавались на немецком, а также и латышском языках. Но, естественно, наиболее популярны были немецкие газеты. Там раньше появились подобные объявления. Вот те объявления, которые были даны в Рижском вестнике, они, очевидно, скорее всего, принадлежали русским или, как сейчас говорят, русскоязычным. Все-таки они существенно отличаются от тех объявлений, которые были опубликованы в московских и петербургских газетах. По крайней мере, таких откровенных объявлений о вступлении в брак, как правило, ни в Москве, ни в Питере никто не рискнул давать. Поэтому, что касается этой национальной специфики, я бы сказал, что определенный тренд уже был. А что касается сравнений вот такого характера не только в Российской империи, а сравнений, скажем, с тем, что происходило в Европе, то объявления из венских и берлинских газет начала века как раз эту разницу делают весьма ощутимой. Там объявления были развернутые, объявления были более откровенные, более свободные. Здесь же все-таки, я имею в виду здесь, в России, у нас, объявления носили часто такой характер, что надо было читать их очень внимательно.
Еще из столичных российских объявлений. На сей раз в петроградской газете «Новое время» за 1916 год.
Мы Молодая барышня, высокая, стройная, с хорошим почерком, желает получить какое-либо место, пишущая машинка, знает русский и немецкий язык, служила продавцом, кассиром и в доме. Петроградская сторона, широкая, 6, квартира 22, ААТ.
Требуется к одинокому отличная кухарка, умеющая готовить все блюда, обязательно грамотная, не старше 30 лет, с очень хорошими рекомендациями, жалование на всем хозяйском от 20 рублей. Являться к 7 часам вечера. Петроградская сторона, Большой проспект, дом 83, квартира 15.
Вдова средних лет, лифляндка, ищет место к одиноким по хозяйству.
Молоденькая дама желает быть компаньонкой. Жуковская, 7, квартира 34.
Молоденькая парижанка желает быть компаньонкой. Пантелеймоновская, 27-14, квартира 30.
Хотя таких объявлений лет 80 назад в российской печати было довольно много, историк российской повседневности предостерегает нас от переоценки их социальной роли.
Как мы прекрасно знаем, в традиционном обществе браки, как правило-то, и заключаются без личного выбора вступающих в него участников. Они представляют собой, как правило, определенную сделку между родителями жениха и невесты, которые сами подыскивают партии для своих детей или делают это с помощью свахи. Хочу в этой связи привести одно объявление из московского листка 1910 года. Сваха нужна. Тверская, Глинищевский переулок, дом 6, Обиденный, квартира Сорокина. Вот это объявление 1910 года. А оказывается, что сваха по-прежнему требовалась некоторым москвичам, так как сами они не могли найти подходящую партию. И это была в известном смысле и тогда проблема. И проблема и сегодня. Другое дело то, что эти проблемы решаются по-разному.
Теперь давайте на материале России поговорим о нашей разнице во времени. Что вот для вас, исследователя, меняющееся во времени повседневности здесь наиболее существенно? Вы читаете и современные объявления о знакомствах, об установлении контактов между полами, и не только в газетах теперь уже, а и в интернете тоже.
А что же касается современной России, то, конечно, институт свахи, он не умер, он трансформировался. Если раньше в России, пусть даже в начале 20 века, организация знакомств была уделом одиночек, сегодня существуют многочисленные клубы знакомств, существуют издания, например, журнал знакомств. Но не они уже составляют основу. Не они составляют то обширное поле, на котором сегодня люди интенсивно пытаются общаться. Новой свахой, свахой конца 20 века, в России, как и во всем мире, стал интернет. Всемирная паутина, и в России она, знаете ли, уже обрела существенную силу. Существуют десятки, даже наверняка уже многие десятки сайтов и даже серверов знакомств, где все желающие могут подать объявления в совершенно разные рубрики. Иногда на одном и том же сайте они могут подать одну и ту же анкету в разные рубрики. Например, ищу подругу, ищу женщину в целях вступления в интимное общение. Эта же анкета может находиться в рубрике «Ищу знакомства по переписке».
Кто они, эти компьютерные искатели друзей, партнеров, мужей и жен? Чего они хотят? Вот лишь некоторые примеры интернетовских объявлений.
Алекса, день рождения 13 сентября 1964 года, город Екатеринбург. Цель знакомства – серьезные отношения, переписка. По гороскопу – дева. Семейное положение – замужем. Цвет глаз – карие, цвет волос – каштановый. Рост – 168, вес – 72. О себе. Веселая, с развитым чувством юмора, симпатичная, говорят, ласковая и упрямая. Ищу свободного от иллюзий, не лишенного чувства юмора, не требующего от меня того, чего сам дать не в состоянии.
Роман из Москвы, 30 лет. Красивый, обаятельный, воспитанный, стильный, образованный, заботливый, щедрый, спортивный, веселый, добрый, сексуальный джентльмен будет рад знакомству с красивой, стройной, умной леди, можно с ребенком.
Маргарита из Москвы, 39 лет, служащая с неполным высшим образованием, средним материальным положением и ребенком. Хочу встретить порядочного мужчину для создания семьи. Требования к претенденту. Возраст от 40 до 50, из привычек нет алкоголю и наркотикам.
Юрист из Москвы, 35 лет, Овен, увлекающийся спортом и книгами. Хотел бы познакомиться с сексуальной, неглупой, хрупкой девушкой с крупным бюстом от 4 размера и выше для серьезных и не очень отношений. Возрастной, ростовой и весовой диапазон весьма широк. От 16 до 40, рост от 155 до 170, вес от 40 до 60.
Карина из Франкфурта, 29 лет, бисексуалка. Ищу девушку, бисексуалку или лесбиянку. От 16 до 30 для серьезных отношений. Писать по-английски или по-немецки. Прошу мужчин не беспокоить.
Москвич Дима, 24 лет. Познакомлюсь с молодой девушкой, желательно 15-25 лет. 165-180 сантиметров, стройного телосложения, без вредных привычек. Если вы не против, то для оперативной связи пришлите мне, пожалуйста, ваши фото в полный рост и портрет, и номер телефона. Я обязательно позвоню.
Ольга, 28 лет, с высшим образованием, из Одинцова. Хотелось бы познакомиться с порядочным мужчиной, самостоятельным, образованным, с хорошим чувством юмора и, желательно, свободным.
Насколько я заметил, большинство помещающих в интернете объявления не декларируют серьезных марьяжных намерений. О желании вступить в брак пишут всерьез чаще люди старше 30.
Женщина с высшим образованием, мать двоих детей, разведена. Познакомлюсь с обеспеченным мужчиной от 35 для серьезных отношений, желательно с перспективой выезда на ПМЖ в Европу.
Дмитрий, москвич, 37 лет, разведен, образование высшее. Моя мечта – построить семью, где все чувствовали бы себя свободно, где царила бы атмосфера нежности, искренности, взаимопонимания и заботы друг о друге.
Вдова из Бердянска, 53 года. Я веселая, уравновешенная, мое хобби – мой дом. Люблю создавать уют в доме. В свободное время люблю с хорошей компанией отдохнуть на природе. Занимаюсь спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Подробнее о себе напишу при переписке. Хочу встретить умного, доброго, нежного и решительного мужчину, который стремится обрести свое счастье в семье.
Анализируя одну из страничек брачных объявлений, Александр Куприянов говорит:
там всего вот к моменту празднования Пасхи значилось 64 анкеты девушек и примерно 4 раза больше анкет мужчин. Надо сказать, что меня больше всего поразило вот какое обстоятельство. Если у мужчин из Москвы и Петербурга 72% всех подавших анкету живут в этих городах, то среди женских объявлений всего 48% всех подавших свои анкеты из Москвы и Питера. Остальные дамы из российских крупных городов, из дальнего и ближнего зарубежья, а также из малых городов в России, на Украине и в Белоруссии. Более того, вот эти женщины из маленьких городков они уже в такой степени овладели интернетом, что даже не просто подали объявление, но и обзавелись персональной страничкой. Они, естественно, имеют и электронный адрес, и как раз, прежде всего, они стремятся не просто вот подыскать себе возможного мужа, а прежде всего наладить какое-то общение, которое им, безусловно, не хватает у себя в своем родном городе. При этом, даже если это объявление носит откровенно брачный характер, они порой указывают и номер телефона даже. Но я уже не говорю о том, что помещают свои фотографии. Вы знаете, вот показатель открытости – это когда человек не просто указывает свой контактный телефон, не абонементный ящик, как происходило в России в начале 20 века, а люди указывают открыто свои данные, где их можно найти в интернете. И второе обстоятельство, когда они помещают свою фотографию в интернете. Правда, таких людей, конечно, меньше половины, но цифра переваливает за 40%, как правило, на всех сайтах и серверах знакомств, которые я видел. Это как раз свидетельствует о том, как много изменилось.
За всеми этими текстами объявлений, которые вы исследуете, живые конкретные люди с их судьбами, заботами, личными особенностями, обстоятельствами. Вот что на основании исследуемого вами материала можно сказать о них? Почему они прибегают к столь все же необычному еще способу установления контакта? И, может быть, вы можете ответить на этот вопрос. Как складываются их судьбы дальше?
Тяжелый вопрос, особенно вторая его часть. Как складываются их судьбы дальше? Думаю, что складываются судьбы по-разному. Но я бы не стал преувеличивать эффективность знакомств. Почему? Потому что многие анкеты висят очень долго. И если зайти на некоторые серверы, то можно обнаружить анкеты, так скажем, и годовой давности, которые не удаляются, ведь можно удалить анкету. Но анкета продолжает работать. И вот люди, несмотря на, казалось бы, неограниченные возможности Всемирной Путине, они все-таки не могут обрести себя. Я имею в виду обрести себя через поиск своей половины. Что же касается того, почему эти люди подают объявление? Ну, здесь спектр причин очень разный, конечно. То есть он широкий спектр. Мотивы очень разнообразные. Причем я бы сказал, что объявления о знакомствах иногда можно встретить и от, скажем так, людей, состоящих в браке. И не просто. Они хотят как-то поменять партнеров, а иногда им просто не хватает общения. Поэтому, когда мы говорим о том, какие мотивы, тут они достаточно разнообразны. Одни не могут, скажем, найти себе сексуального партнера обычным путем, они как бы стесняются. А вот интернет – это вещь такая, вроде как никакая. Не надо подходить к девушке, заполни на себя анкету, а можно еще и указать какой-то замечательный. Глядишь, она тебе вот отправит письмо или войдет с тобой в такой персональный чат. Ты с ним можешь быстро обменяться сообщениями. После этого завязывается какое-то знакомство. Дальше общение или становится интенсивным, или оно как бы сразу прекращается, когда люди не вступают вот в такой прямой непосредственный контакт. Потому что проблемы, вы знаете, они, конечно, у многих людей существуют. Проблемы, связанные прежде всего с некоммуникабельностью, субъективного такого характера. Но ведь наряду с этим существует и другая сторона. Многие люди, они, скажем так, работают в коллективах, где или находятся одни мужчины, или одни женщины. И как бы поблизости, непосредственно, если они работают, скажем, 8 часов, у них достаточно ограниченная сфера общения. Если они не занимаются каким-нибудь лыжным спортом, кстати, тут тоже спорный вопрос, потому что на лыжные курорты часто приезжают или компаниями, или парами, то возникает проблема, как познакомиться, где и с кем. Потому что все-таки сегодняшнее общество, оно объективно толкает людей к тому, что паутина для многих становится редкой возможностью найти себе собеседника.
В нашей передаче мы сопоставили материалы, разделенные между собой вековой и более дистанцией. И в заключение у меня такой вопрос. Что вам, исследователю меняющейся повседневности, дает такое сопоставление? К каким выводам вы приходите?
Сейчас, в конце 20-го, начале 21-го века, люди уже перестали оглядываться и думать, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Их интересует, прежде всего, собственное мироощущение. Они хотят быть счастливы и пытаются добиться этого счастья без оглядки на то, что о них подумают их соседи или сослуживцы на работе. Это уже свидетельствует о том, насколько изменилась, ну, если не структура личности, то изменилась сама личность, изменилось ее мировидение, мироощущение, изменилась шкала жизненных ценностей. Эта эволюция особенно заметна по сравнению с теми объявлениями, которые публиковались одновременно на Западе и в России в начале 20 века. То есть нынешние объявления в интернете, если вы посмотрите, как мне представляется, на Западе, они мало чем будут отличаться от российских объявлений. Здесь та же открытость, тот же примат интересов личности, интересов частной жизни.
Этими словами исследователя частной жизни в России Александра Куприянова и завершаем мы сегодняшний выпуск программы «Разница во времени». Подготовил и вел ее Владимир Торц.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинец.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Ты
Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».